«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ «Все так плюс», но продолжаем несколько под другим углом, потому что прошлая программа была завершающей для очень большого многолетнего цикла о Романовых, о династии, которая правила Россией 300 лет, а следующие 100 лет продолжала существовать за ее пределами и продолжает существовать по сей день. Мы довели до настоящего момента эту историческую программу, и теперь мы идем дальше. Но дальше не в будущее, разумеется, потому что программа все-таки историческая, а дальше идем в наше же прошлое и будем рассказывать вам о правителях, о тех людях, которые всегда были рядом с первыми лицами, но по каким-то причинам этими первыми лицами так и не стали. О людях, так скажем, второго плана, хотя и занимавших самые высокие посты, а тех, кто на всех фотографиях стоит плечо к плечу с вождями, а тех, кто помогал им принимать какие-то решения, а тех, кто сам влиял на судьбы страны и судьбы тех самых вождей. Вот об этом мы будем говорить в большом цикле, который мы запланировали для вас снова. Так что ни в коем случае не прекращайте за нами следить, ищите наши прошлые программы, посвященные циклу Романовых, и ждите следующих. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я, Марк Нуждин, помогаю здесь вести эту программу. Для того, чтобы мы работали и дальше, пожалуйста, смотрите нас, это самое главное. Будьте рядом с нами так же, как вы были рядом с нами все прежние годы. Ставьте лайки, обсуждайте в соцсетях увиденное, делитесь этими выпусками. И, конечно же, не забывайте, что вы видите эту программу на YouTube-канале «Ищем выход», вы видите эту программу на Эхе, вы видите эту программу в онлайн-приложении. В общем, всеми возможными способами вы можете ее смотреть. Пользуйтесь, смотрите, слушайте. Ну, а сейчас давайте начнем с того, с представления нашего сегодняшнего героя.
Лев Троцкий, с кого же еще начинать? Демон революции, человек, который, в принципе, и сделал все для того, чтобы большевики победили в гражданской войне, для того, чтобы они прочно захватили власть в развалившейся царской Романовской империи, и человек, которого проклинали потом десятилетиями, и до сих пор, ну, первый штамп, да, который приходит обычно в связи с его фамилией, политическая проститутка. То есть тут советская власть очень ответственно постаралась, чтобы, не люблю эти категории, но оболгать одного из своих главных архитекторов. Ну и давайте сегодня тогда посвятим первую программу именно ему, Льву Троцкому, который не совсем лев и совсем даже не Троцкий. Ну вот с этого, наверное, и начнем. Вообще в разных списках и целых книгах, когда упоминают 100 самых знаменитых евреев, там Лев Троцкий обязательно есть. Я вот не видел, чтобы его где-то игнорировали, хотя он же, и тоже потом подробнее расскажем, и преступник по большому-то счету, но точно известный. Другое дело, странно, что там почему-то нет Сони Блюфштейн, Сони Золотая Ручка, но мне не попадалось нигде. А Троцкий как раз и упоминается, что это вот такой невероятный случай в истории, чтобы еврей занял высший военный пост в государстве, ну, с какими-то там оговорками на совсем уже античную историю, такого не было никогда. Ну и вообще-то, как правило, с гордостью. Так вот, Лев Давидович Троцкий родился 26 октября 1879 года на юге современной Украины, в Херсонской области. Вот сейчас все актуальные топонимы на остроту дня. И вовсе не в бедной семье какой-то местечковой. Его отец был обеспеченным богатым человеком, крупным землевладельцем. Родился тоже не в городе Лейба Давидович Бронштейн, а в селе Яновка, ну, тоже сразу, да, хочется упомянуть, может быть, там мемориал какой-то стоит? Нет, ничего не стоит. Сколько вот связано с его жизнью, его жизнь, насколько связана с Петербургом, тоже никаких упоминаний нет. Знаменитый человек, да, а нигде практически ничего, в Мексике, правда, есть. Вот, и он был пятым ребенком в многодетной семье, 8 у него было братьев и сестер, правда, смертность высокая, потому что до взрослыми стали только четверо. Лев, его брат и еще две сестры. Ну и потом все, кто вот пережил, 20-е годы, там уже Сталин мстил всем тоже. Там практически весь род троцких Бронштейнов был уничтожен Сталином. Ну и вот как талантливый ребенок, мальчик из хорошей семьи, отдают его в школу. В Одессе он учился, причем жил у своего родственника, у двоюродного дяди Моисея Шпенцера. А этот человек известен, в свою очередь, тем, что это отец знаменитой советской поэтессы Веры Инбер. Такие вот тоже там параллели, все родственники, да, получаются. Ну так вот, и в Одессе, ну мы тоже про это подробно рассказывали в предыдущем цикле, это же все действует беспощадные, бессмысленные, безумные ограничения царской власти, связанные и с чертой оседлости, и с квотой на прием евреев в высшее учебное заведение. В Одессе там немножко больше была квота, чем в Петербурге.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Но, тем не менее, смог он поступить в гимназию. Лучший ученик, отличник, по всем предметам. Радость-то какая для родни. И вот в раннем возрасте, уже в юности, вот какие могут быть увлечения, да, у молодого человека в 17 лет? А увлекся марксизмом. Ну, мода такая была, все несправедливо. Причем каждый раз удивительно, когда вот среди лидеров этих социалистических движений, большевистских, коммунистических движений, стоят выходцы из дворян, из благополучных семей. Им-то казалось бы, что должны были бы возглавить это движение обиженные, несчастные, сироты, угнетенные, но ничего подобного. Ну и Лев Троцкий увлекся, соответственно, стал читать брошюры. И тоже вот уже в 19 лет он был арестован, причем за что? За слова, да, вот за пропаганду, как все это напоминает. Ну, казалось бы, ну вот молодой энергичный человек, способный, талантливый, хорошо учится. Но если уж вот ему так не имется, хочет как-то проявить себя в социальной, в политической жизни, ну, где-то вот на местных выборах, наверное, мог бы войти в какое-нибудь земство, да, там занимался бы делом, бы доказывал свою любовь к простому народу, организуя школы или бесплатное питание для сирот. Но вот власть... И тогда при Николае II кровавом, такое, что, конечно, было кровавое по сравнению с последующим, но тем не менее, и сейчас страхи от любых лишних слов, еще раз повторимся, на том этапе, пока Троцкий был молодой, юный, у него руки не были в крови, никаких терактов не организовывал, не организовывал даже никаких незаконных стачек или пикетов, просто вот распространял литературу, вел непозволительные разговоры. Терминологии Николая I, ну и приговор соответствующий. Все очень напоминает, но сейчас, правда, еще более беспощадно. Не то, что ты сказал, фейки какие-нибудь, да, дискредитация, не дай бог, армии. И вот 19 лет он уже отправлен, ну, сначала в одесской тюрьме он отбывал свой срок, 2 года, а потом был отправлен в ссылку в Иркутскую губернию. Правда, тоже вот важно оговориться, тогда в то вот безумное время Николая II со всеми вот этими архаизмами, с чертой оседлости, тем не менее политические в ссылках, например, да и в тюрьмах содержались отдельно от очевидных уголовников. Более того, им там даже причитались какие-то выплаты небольшие. А при нынешней власти, ну это все правда, от советской досталось, отдельно могут сидеть только бывшие полицейские. Даже если он убийца, преступник, живодер, он будет отдельно сидеть. А вот политически, если это только за слова, вот со всеми махровыми уголовниками и другими преступниками ты вместе обязательно будешь сидеть. И тоже важное событие, вот как происходило, соответственно, да, все это вот проживание, ладно, в тюрьмах, а потом уже в ссылке. Это же не сталинские концлагеря, да, с их беспощадной системой, направлено в первую очередь на то, чтобы убить, там, погубить, да, вот по рассказам Шаламова мы все это знаем. Так вот, а Троцкий умудрился жениться в период заключения. Первая у него жена Александра Соколовская, причем тоже все вот для романов приключенческих, на 7 лет старше, идейная марксистка. Это, в принципе, она и стала его наставницей первой, которая открыла для него вот большой такой уже мир революционной борьбы. И они официально поженились, у них две дочери. И тоже вот что ярко характеризует Троцкого во всей этой истории человека-дела. Да, вот мы просто в первую очередь, когда говорим про царские ссылки, ну, из советского прошлого, это вот Ленин, который вот где-то вот в Шушенском, как вот он переживает, ни одной попытки побега. Вот свой срок, сколько им положено, вот не дай бог там, а то как бы хуже не стало. Ленин был, конечно, трусоватый, но или как нам рассказывали, мастер конспирации. А Троцкий не такой. И он умудрился бежать уже в 1902 году из ссылки, ну, не лично там, потому что, конечно, помогли товарищи, в том числе марксисты, с поддельными документами. И вот как раз во время побега, когда надо было в готовый бланк паспорта писать фамилию, вот ему на ум пришла фамилия надзирателя одесской тюрьмы Троцкого, он так и подписался. И впоследствии вот именно этот псевдоним за ним закрепился как фамилия, ну, мы ее и воспринимаем как главную его фамилию, ну и подписываться стал, соответственно. Он и раньше подписывался не Лейба, а Лев. И вот таким вот образом он и совсем молодой еще, тоже ему там 20 с небольшим, шагнул в большую революционную жизнь, потому что он не просто сбежал из ссылки, он перебрался за границу, оказался вот политэмигрантом в Англии, в Лондоне, знакомиться с Лениным.
И тоже вот Максим, давайте здесь я чуть-чуть вклинюсь, потому что у нас фактически здесь второе рождение персонажа происходит. Он радикальным образом меняет и образ жизни, и даже имя и фамилию, данные ему при рождении, теперь они забыты, теперь его называют исключительно тем, как он решил называться себя сам. Ну, а я напомню, что мы продолжаем этот цикл благодаря вашей поддержке и очень признательны вам за то, что она не ослабевает с годами, и призываем вас поддерживать нас дальше. 200-500 рублей, где-то такая сумма, пожалуйста, посмотрите в описании программы, каким образом вы можете нам ее передать. Там способы самые разные, включая просто положить деньги на телефон. Мы существуем исключительно благодаря вашей помощи, и нам сейчас она нужна. Поэтому смотрите, помогайте нам, и большое вам спасибо за то, что вы делали это раньше, и очень надеемся на то, что вы будете делать это и впредь, потому что мы существуем исключительно благодаря вашей помощи. В отличие от большевиков, которые могли себе позволить что-то там экспроприировать. Кстати, Троцкий, насколько я знаю, в этом не участвовал.
Нет, непосредственно в нападениях на кареты, перевозившие деньги, Троцкий не участвовал. Но вообще мы рассказывали, в основном этим даже занимались не большевики, а, например, эсеры экспроприациями. Это потом большевики их превзошли. Так вот, а здесь Лев Троцкий раскрылся как очень талантливый, способный журналист. Блестящие публикации. Ну, понятно, что он публиковался в числе прочего в газете «Искра». Вспоминали об этом лишний раз в советских учебниках? Почему-то нет. Вот знаменитая газета, все знают, целый бренд такой, «Искра», из «Искры возгорится пламя». Так вот, ну понятно, что Троцкий публиковался не только в «Искре», а везде, где мог, и стал достаточно известен в политической эмиграции российской именно как вот такой очень способный, талантливый публицист. Ну и тоже вот выбрался на волю, соответственно, и уже в 1903 году, тут даже сложно сказать, обычно говорят «вторая жена», но так как Лев Троцкий не развелся с первой женой Соколовской, то вот его связь с Натальей Седовой, с которой он никогда формально брак не заключал, это, ну, как бы сейчас грубо сказали, сожительница, ну, по большому счету, конечно, это тоже его вторая жена, верная подруга. В этом браке у него двое сыновей родилось. Ну, то есть вот у Троцкого по-новому жизнь начинается во всех ее аспектах, налаживается. Познакомились они, кстати, со своей второй женой не в тюрьме, как с первой, а в Париже. Ну, понятно там, да, вот после Иркутской этой ссылки, наверное, все поживее было, поинтересней. И вот революция 1905 года, тоже в предыдущем цикле мы рассказывали, как закипела жизнь, как были вдохновлены марксисты всех мастей, как вот захотелось срочно вернуться, оказаться в гуще событий. Лев Троцкий тоже вернулся в Петроград, и вот именно тогда он и стал главой Петросовета. Раз. О чем опять-таки лишний, ну, с трудом упоминание можно было найти в советских учебниках, потому что это был такой самый главный злодей и оппортунист для последующих большевиков уже в сталинскую эпоху. И мы тогда тоже рассказывали, это всякие яркие эпизоды, блестящий оратор, как вот его приходят арестовывать, он там офицеру говорит, вас приглашали, тогда подождите за дверью. Рукоплещут ему сотни людей, собравшихся на эти речи. Родители его еще живы, приезжают, восхищаются своим сыном. Он же молодой, яркий. Он, кстати, был повыше среднего роста. Как бы сейчас сказали, спортивного телосложения. Прекрасная речь, без дефектов речи, как у Ленина. А вот то, что он немножко близорукий и носил очки, это придавало дополнительную пазантность ему. Ну, то есть вот просто все сходится. Другое дело, что ни у кого... Ничего не получилось из марксистов в революцию 905 года. Тоже сейчас не будем погружаться в эти подробности. Они в предыдущем цикле, когда Дума была собрана, когда было подавлено уже после, кстати, провозглашения России, по сути, парламентской монархии, да, протопарламентской, были подавлены уже вооруженные очаги сопротивления. И Троцкий в очередной раз, второй раз, получается, уже арестован. Ну, на этот раз, то есть у него же биография-то какая? Сбежал... Из первой ссылки поддельные документы, преступник послал на словах, еще раз повторюсь, пока что вот никаких реальных за ним не организатор террористических актов, этого уж точно. Ну, мы сейчас знаем, эти статьи тоже вот все в 21 веке воспроизведено, оправдание, например, терроризма, это все, еще одно уголовное дело, там до пожизненного. Вот и Троцкого приговорили к вечной ссылке в Сибирь, не в кандалы, конечно же, не в какую-то одиночную камеру, а просто вот подальше его отправить за Урал, и там как будто бы местные полицейские должны за ним следить, и опять не уследили. Потому что Троцкий снова сбежал достаточно быстро, опять перебрался за границу, в Западную Европу, оттуда революционеров не выдают, из этих вот проклятых буржуазных демократий. Вот смешно, да, сколько вот проклинали большевики, а где они могли бы вот скрыться от преследований в царской России, как не среди этой ненавистной буржуазной Европы, у этих же французских или английских империалистов. А если оттуда их выгоняли, так в Швейцарии, в демократической. Ну и здесь опять раскрывается талант Льва Троцкого, причем не только как публициста, но еще и как оратора, так еще и как организатора, потому что одно дело писать обличительные публикации, статьи, а другое дело вот надо собрать вместе всех вот недовольных, всех несогласных, всех оппозиционеров, задача нерешаемая, и в 21 веке никак. Это же надо, еще нет уже ни интернета, а это надо созвониться, списаться, где встречаться, когда, на какие деньги, кто кого как будет кормить. И тут вот Троцкий, ну, может, не самый главный организатор, но один из самых способных, чтобы все это функционировало. И тоже вот очень деятельный, очень активный, опять-таки неупоминаемое в советское время событие, это ж он основал и придумал первую газету «Правда» еще в 1908 году в Вене. А нам преподавали, что газета «Правда» — это вот Ленин, это 1912 уже год, и вот день печати, соответственно, там, да, в мае, неправда, потому что у Троцкого, может быть, не удалось сделать из этой газеты серьезный бизнес-проект, но потом, когда Ленин открыл газету и тоже назвал «Правда», конечно, разгорелся между ними скандал, в итоге просто Троцкий для пользы дела махнул рукой, потому что он был реальным основателем газеты самого знаменитого, да, советского печатного бренда «Правда». Вот, и здесь опять... Чем же заниматься еще вот накануне Первой мировой войны энергичному человеку? Изо всех сил Троцкий пытается объединить оппозицию. Ему потом, правда, припоминали, что он вот не был таким надежным, прочным большевиком, а настоящим большевиком, чтобы быть, это надо было быть всегда в тени Ленина и кумиром своим его, да, провозгласить и во всем ему подчиняться. Что для Троцкого было невыносимо, и с Лениным во многим он был не согласен, да, марксисты. Ну вот он больше там тяготел к меньшевикам, а главное, он пытался объединить всю вот эту оппозицию, ну не всю, соответственно, а в первую очередь марксистскую, большевиков и меньшевиков. Главным образом изо всех сил старался и создал такой августовский блок из своих сторонников в 1912 году, что опять-таки не упоминалось в советское время. Что это такое же? Он же пытается объединить марксистов. Нет. Потом, если где-то и упоминалось, то что это была антипартийная группировка. Потому что какая вот формулировка, да, вот, сразу все просто и понятно. Антипартийная группировка. И вот когда начались Балканские войны, Тут вот Лев Троцкий по-новому раскрылся, когда превратился в военного корреспондента, оказавшись на Балканах, где боевые действия между государствами, которые недавно обрели независимость, и тут же начали между собой кровавые войны, потому что Болгария должна быть великая, вспомнили о предках, и Сербия должна быть великая, и великая Румыния, вспомнили о предках, о временах Домициана или Траяна. Ну вот, казалось бы, должен посылать Лев Троцкий в Европу, в европейские редакции просто сводки. А он так глубоко погрузился вот в происходящее, что почему, откуда, что до сих пор те самые его публикации, подробные, ежедневные, о происходящих событиях, с анализом этих событий, с предысторией, изучаются как серьезный источник материала по истории и Балкан, и балканских войн. То есть вот тоже надо отдать ему должное, что это не просто репортер увидел там весточку, отправил, а человек, который еще и начал серьезно разбираться в контексте происходящих событий. Ну и опять-таки это все популярная слава как журналиста не только для большевиков, а вообще, ну вот известность там уже всеевропейская. И тоже вот он выступает по-своему уже и как идеолог будущего. Одно дело там клеймить проклятый режим, а что вот вы предлагаете, кроме всегда, что можно сказать, да? Ну, понятно, что власти преступники, а что вы конкретно предлагаете? И вот Троцкий тоже вот, получается, прообраз Евросоюза, да, предлагал, что надо в Европе сформировать некое подобие Соединенных Штатов Америки, когда внутри себя каждое образование пользуется максимальной автономией, а на международной арене и для решения вооруженных конфликтов есть правительство федеральное, но это все вот вовне. И это примерно и есть нынешний Евросоюз. Правда, Троцкий же, он еще и марксист, поэтому он там был хоть и за Соединенные Штаты Европы, но под контролем марксистов. Вот. Ну и начинается Первая мировая война, 1914 год, и как у многих других марксистов, это страшное разочарование, потому что до того они вместе встречались, разговаривали, объединялись, пытались придумать, как они одолеют буржуазию, проклятый капитализм и построят царство труда и справедливости без границ, всеобщее. А тут выясняется, что социалисты из разных стран, что ж поделать, тяжело вздохнув, как вот в той же Германии, говорят, нет, ну раз так, мы прекращаем политическую борьбу, нет, мы на стороне Родины. Поэтому мы, что ж, мы вот вроде бы против войны, но раз уж она началась, то, соответственно, мы за войну до победного конца. И вот, ну, мы рассказывали, соответственно, параллельные про Троцкого, кто был вот такими ярыми пацифистами, немедленное прекращение войны. Вот эти именно большевики, которые потом, придя к власти, устроили такую кровавую войну внутри России, что по количеству жертв превзошли все ужасы Первой мировой, ну, со стороны Российской империи. Ну и вот здесь, опять-таки, если ты еще и против войны выступаешь, да еще живешь в странах, которые эту войну ведут, то тогда это все не нравится правительствам местным. Ты же по другой деятельности, получается, ведешь. Но опять-таки, весь этот гуманизм западный, если бы вы интернировали, отправили бы в какой-нибудь лагерь под присмотром, а там просто требуют покинуть страну. Высылают его. Выслали его в итоге в Испанию, а из Испании выслали в 1917 году в начале уже в Соединенные Штаты. И вот он впервые попал и был потрясен, конечно же, что из океана так абстрактно представляешь, а попадаешь в Нью-Йорк, а это тогда уже город с гигантскими небоскребами, где кипит жизнь, где крутятся колоссальные средства, и все это вот проклятых буржуев как-то функционирует, а местные марксисты очень слабые, непопулярные, и социалисты в том числе везде, вот, понимаешь, дух вот этот наживы, предприимчивости. Никто не переживает, особенно за судьбы мирового пролетариата. Наверное, это было отдельно грустно Троцкому. Но он провел больше 2,5 месяцев в Соединенных Штатах. И это все тоже, ну, наверное, надо оговориться, повод для конспирологов, соответственно, припоминать, что там его... Ну, зачем в Америке надо было находиться? Чтобы тебя там инструктировали в Белом доме, чтобы какой-то жидомасонский заговор, чтобы вот тут-то вот он там получил деньги, да, как нам развалить Россию, вернулся, все это осуществил. Ну, это все смешно. Во-первых, на всякий случай, еще раз напомним, вроде бы очевидный факт, но не для всех. Лев Троцкий очень бы удивился, если бы ему сказали, что он еврей. Ну, он бы сказал, да, по происхождению, может быть, но абсолютно нерелигиозный. ксенофобии совершенно равнодушен. Интернационалист в полном понимании этого слова, то есть если уж кого-то отправлять на казнь, то все равно кого? Ну, в первую очередь, там, буржуазию, наверное, офицеров, а можно и провинившихся солдат, независимо от их происхождения, когда он уже командовал Красной армией в гражданскую войну. Так вот, ну и здесь вот пока он находится в Америке, происходят главные события, к которым и он тоже не был готов. Получается, никто из большевиков не мог предвидеть происходящее. Они все считали, ну, мы это Ленина цитировали, мы, старики, это Ленин, которому нет 50 лет, да, пишет, мы вряд ли увидим революцию, ну вот молодое поколение там. Наверное, Троцкий тоже считал, все уже, революционный запал пропал, апатия, солдаты идут в атаку, потом отступают, рассчитывать не на кого, забастовки слабые, вдруг происходит февральская революция, тоже подробно мы рассказывали в предыдущем цикле, и все, надо любой ценой возвращаться назад. Ну как же, там же кипит жизнь, там же главные события. Но тут все не очень просто сложилось для Троцкого, потому что он попал в руки англичан. Опять-таки, это же все популярная до сих пор история, пломбированный вагон, хотя Троцкий к нему был не причастен, но большевики явно получали деньги от немцев, явно с немцами согласовали свое возвращение в Россию, явно немцам обещали Россию из войны выводить. Да и просто, если пацифисты приезжают против войны, а для Антанты все это неприемлемо. Тут еще один яркий оратор, способный, известный, Троцкий. В общем, он был арестован. Ладно бы англичане его подольше бы поддержали хотя бы до конца Первой мировой войны, но вот эти все буржуазные правительства, там же закон царствует, там же гуманизм. В итоге за недоказанностью и за заступничество разных влиятельных лиц Троцкого тоже отпустили. И он вернулся в мае 1917 года в Петроград. Что он видит? Тоже вот в предыдущем цикле мы рассказывали, а все места уже заняты. Те, кто первым вернулся из ссылки, кто пораньше успел вернуться из эмиграции, тот, соответственно, уже возглавляет где-то советы, где-то местные органы. Ну, там-то двоевластие такое было специфическое, а Троцкий как будто бы не удел остался. Тоже вот, кстати, еще раз обратим внимание, что казалось, в том числе и Троцкому, в начале 17-го года и Ленин, почему все безнадежно? Потому что все реальные лидеры оппозиции, они либо за границей, либо в тюрьме. А потом происходят такие события без их всякого участия. Они все собираются вместе в Петрограде и начинают всеми этими процессами руководить. Ну и вот Троцкий, мы тоже это все рассказывали, так как ему реально негде применить свои таланты и способности, он начинает выступать в цирке. Блестящие речи, собираются сотни рабочих и солдат, рукоплещут ему, но дальше-то ничего не происходит, а потом его же соратники по марксизму, когда он приходит своими идеями в Петросовет, говорят, знаете что, здесь вам не цирк, цирк просто удобная площадка тогда была на петроградской стороне, и тем не менее Троцкий там свой политический капитал как мог нарабатывал, более того, ему за прошлые заслуги выделили место в Петросовете, но только с совещательным голосом. Вот не мог он принимать личное участие непосредственно в голосовании, мог только высказываться. И здесь вот мы тоже рассказывали июльское выступление, первая попытка военного вооруженного мятежа, которые были очень причастны большевики, попытка тогда это провалилась, солдат разогнали, и Троцкий, как совершенно очевидный смутьян, который солдат без конца пытается разагитировать, направить их штыки против царских офицеров, против буржуазии. Он был в очередной раз арестован, ну, уже в Петрограде, и опять все это вот мягкотелое, я не осуждаю временное правительство, потому что это гуманисты. К тому времени, правда, князь Львов уже ушел в отставку, толстовец, который считал, что ну теперь-то вот свобода, теперь-то эти народные массы, обретя полноценные права, сами вот себе все смогут организовать, сами себе выберут лидеров, как он глубоко заблуждался про глубинный народ. Да, простите за эту тавтологию. Здесь, кстати, тоже вот Троцкому же что припоминали, что по большому счету непосредственно к большевикам он примкнул только вот как раз в середине лета 1917 года, а до этого колебался. Но это не совсем так. Он был так называемым межрайонцем, это все он продолжал свою вот идеологическую линию, что большевики и меньшевики должны объединиться, потому что это же все одно, РСДРП, еще не П и не М, а у нас есть политические соперники, идейно близкие, эсеры, например, а есть непримиримые в лице кадетов, а мы тут раздроблены. И вот
То есть не оппортунист, конечно, он не разваливал партию, пытался объединить. Но вот в конце лета он уже прочно среди большевиков, и после цепочки событий очередных
подавлений... Максим, а вот здесь давайте сделаем небольшую паузу, потому что здесь начинается очередной большой новый этап в биографии нашего героя. Я напомню, что эта программа «Все так плюс», «Властители», Максим Кузахметов, петербургский историк, я Марк Нуждин. Продолжим через буквально минуту. Далеко не уходите.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все так плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Все так плюс», новый цикл, который называется «Властители». И первый из тех, о ком мы будем вам рассказывать, о людях, которые были на самой вершине власти, но не занимали самого первого места. Первый из этой череды – Лев Троцкий. Максим Кузахметов, петербургский историк, в нашей студии я, Марк Нуждин. Давайте продолжим с того момента, когда Троцкий оказывается фактически в стане большевиков, а главное, он оказывается в том самом остром, самом тонком потоке, который вынесет его на самую верхушку.
Корниловский мятеж, который провалился, и в этом провале этого, ну, мятеж, вот тоже слово-то, попытка навести порядок в столице с верными вооруженными частями. Не получается ничего, тоже мы подробно рассказывали в предыдущем выпуске. Очень серьезную роль, как блестящий оратор, в том, чтобы этот мятеж провалился, сыграл и Троцкий. Почему? Потому что его вот на волне всех этих событий выпустили из тюрьмы. И он опять оказался в гуще событий, как я уже сказал, возглавил Петросовет, получил, наконец-таки, рычаги реальной власти. И фактически все последующие события, Октябрьский переворот, 7 ноября, да, вот захват власти большевиками, был им в значительной степени и организован. Не Лениным, который без конца скрывался летом, да, вот вся эта знаменитая история, то в шалаше, то там по квартирам прятался в Петрограде, мастер конспирации же все-таки, Лев Троцкий лично, например, возглавил военно-революционный комитет и создал его, и организовал, и занимался вот всеми текущими вопросами. Так, захватили оружие, раздать его в надежные руки, так, взять под контроль какие-то пункты, отправить туда людей. Готов был отвечать на любые вопросы, готов был администрировать именно вот это уже вооруженное, да, сопротивление, расставлять на посты нужных людей не по принципу их личной преданности и прежних заслуг, а по способностям. Тоже отдадим должное Сталин, конечно же. Вот. Ну и власть, как мы знаем, большевики захватили, причем попытка первого же сопротивления вооруженного, это вот поход Краснова на Петроград, тоже провалилась, и тоже Троцкий принял активное участие в том, чтобы большевики закрепились у власти, причем тоже, кстати, забавный эпизод, буквально через год, когда годовщина
Иосиф Сталин очень хвалил Троцкого, что вот это да, вот это вот выдающийся организатор. Ну и потом просто с каждым годом, если смотреть, что Сталин говорил о Троцком, как все радикально поменялось. Но в 19 году, безусловно, что вот спасибо большое Льву Давыдовичу, именно он нам все организовал, все нам и придумал. И здесь вот, соответственно, и первый, ну вот, когда мы говорим, что Троцкий же преступник и архитектор этого преступного режима, ну вот захватили власть. Боролись за справедливость как могли. И первые же шаги Троцкого, это же опять-таки и есть фактически создатель красного террора, жестокого и беспощадного, да еще и обоснованного. Потому что вся вот эта вот буржуазия, все вот эти бывшие царские прислужники, они же глубоко внутри против нас, поэтому ну какая сейчас может быть демократия? Сейчас только расправы. Только вот, ну в лучшем случае, соответственно, мы отправим их на работы в трудовую армию, и лишим пайка, мы же не такие живодеры, как якобинцы, которые отправляли чуть что своих идейных врагов, да и самих себя, на гильотину. Но почему бы и не на гильотину, если они там пытаются по поводу чего-то упрямиться? То есть, конечно же, преступления начинаются одно за другим, и тоже мы про них подробно рассказывали. Когда убит командующий Духонин, Троцкий отказывается проводить какое-либо расследование. Лично выступает за расстрел адмирала Счастного свидетелем, потому что тот якобы хотел заслужить еще популярность у матросов, это спаситель Балтийского флота. И все вот эти вот шаги Троцкого, ну, соответственно, закрытие газет не большевистских, это вообще все само собой. Но чудо-то не происходит, потому что, как вот, большевики захватили власть, а дальше разруха, еда-то от этого не появилась. В магазинах рабочие недовольны, начинается бойкот бывших царских чиновников, ну, то, что советская власть, соответственно, да, называла саботажем. И Запад не признает, соответственно, никаких этих завоеваний. Не то, чтобы тут же пришли послы и стали договариваться. Нет, у них есть вот бывшее, понятное правительство. Временное правительство они признавали. А здесь просто какие-то преступники, бывшие заключенные, захватили власть. Троцкий-то, он же заключенный, бывший потиполит. Заключенный. А теперь он еще и повязан в реальных преступлениях, ну, дело частного там, правда, чуть позже было. Ну, так вот, а в новом большевистском правительстве как раз-таки Троцкий и получил пост наркома, народного комиссара, судя по всему, он и название-то придумал, аббревиатуру нарком, иностранных дел. Он-то как раз-таки и должен заниматься всеми международными вопросами, и он очень вдохновлен. Он же говорит на разных языках, хорошо говорит, он же со многими знаком, он же очень убедительный оратор. И тут вот первое серьезное испытание на международном поприще, надо же как-то заканчивать войну, это же хорошо было до захвата власти говорить, а войну мы немедленно прекратим. Только война-то почему-то не прекращается от всего от этого. И вот брестские переговоры, на первые приехал Иоффе, переговоры провалились, потому что просто так немцы не хотят прекращать войну. Если они большевикам помогали пробраться в Россию, то это не просто Россию вывести из войны, тем более немцы полностью контролируют ситуацию на фронте, в любой момент могут начать наступление где хотят, российская армия развалена, большевики непосредственно постарались, чтобы ее вот таким образом развалить, поэтому дайте нам что-нибудь еще. Немцам очень нужны ресурсы, голодные годы, первая, соответственно, проваливается эта миссия, и вот приезжает вторую делегацию, как раз-таки и возглавил Лев Троцкий, вдохновленный, вот как он сейчас все им объяснит, этим немецким генерал-офицерам, причем, почему, например, он был уверен. Накануне Октябрьского переворота большевики очень переживали за гарнизон Петропавловской крепости. В самом центре города артиллерийские орудия, практически неприступные фортификационные сооружения, даже обсуждали, может, штурмом придется брать. А Троцкий приехал, разагитировал, все объяснил, и гарнизон перешел на сторону большевиков. А тут какие-то кайзеровские офицеры, ну неужели я не найду нужные слова, что им будут только лучше? Но это, конечно, была потрясающая наивность, потому что когда читаешь воспоминания, в том числе и немцев, приезжает какой-то человек. Ну тогда еще не было ярко выраженного антисемитизма, им было неважно, что он еврей, но начинает их агитировать, что власть-то вашей всей конец буржуазной, монархической. Это же понятно, что мы свергли своего царя, Вильгельм II, ваш кайзер тоже же не за горами будет свергнут, поэтому давайте пока не поздно примкните стану марксистов, и, может быть, вам это как-то зачтется. Более того, тут же начинает издавать еще и большевистскую газету на немецком языке для немецких солдат, которые там вот охраняют эти переговоры в Брест-Литовске, распространяют ее среди них активно. В Разве может это понравиться дипломатам, послам, тем больше никаких конструктивных решений? Троцкий отчаянно пытается затянуть переговоры, причем тоже понятно почему. Вот-вот начнется точно такая же пролетарская революция в Германии. Там-то еще сильнее идеи марксизма. Они же, Германия же вообще родина марксизма, только вот непонятно, какие-то заминки. Ну, в какой-то степени большевики оказались правы, революция произошла. Правда, уже позже, после поражения Германии. Но здесь вот, сколько бы Троцкий пламенно не рассказывал немецким офицерам о том, как все будет дальше, это им все надоело, они просто переходят к языку ультиматумов. Что или вы идете на наши условия, конструктивно договариваться, потому что вся вот это, то, что Троцкий приписывает, ни войны, ни мира, а армию мы распустим. То есть, казалось бы, ну и хорошо, и немцы могут перебросить всех своих солдат во Францию. Да, и там вот уже добиваться победы над блоком Антанты, главные из которых Британия и Франция, и примкнувшие к ним Соединенные Штаты. Так вот, ничего не происходит. К ужасу Троцкого, в итоге он просто прекращает эти переговоры, возвращается в Петроград. Была потом большевистская комиссия, мы рассказывали, и они признали действия Троцкого правильным. Почему? Потому что он, по большому счету, выполнял распоряжения Ленина, согласованные. Вообще, когда надо было заключать мир, там же у Ленина было, мы тоже про это рассказывали, очень много противников, в том числе и Дзержинский, например. Почему? Не потому, что, конечно, они переживали за капитуляцию России, а потому что это было бы предательством немецкого пролетариата. И здесь вот Троцкий просто воздержался при этих голосованиях, Ленин смог продавить свое решение, что надо заключать мир на любых условиях, и вот уже третья делегация, которая поехала, просто приехала и подписала вообще все. Вот все, что немцы просили, территории гигантские, колоссальная контрибуция, все что угодно, большевики признали, все это отдали, но не Троцкий вот эту капитуляцию подписывал. Его подписи как раз-таки нет под Брестским миром, поэтому припоминать, что он переговоры провалил, что вот он отдал немцам завоевание октября, конечно же, там тоже по-своему абсурдно. Но получается, что после вот, это, вот этого провала своей дипломатической миссии Троцкий должен уйти в отставку. Тоже вот отдадим должное. Троцкий, в отличие от Ленина, который без конца отставкой угрожал, но ни разу не ушел, тем более Сталин, в отставку-то уходить мог. И здесь совершенно невероятное новое последовало. Но не то чтобы назначение, они же все между собой там согласовывали это. Он взялся за военные и морские дела. Стал нарком военмор, то есть главный человек по военным и морским делам в этом самом большевистском правительстве, что, с одной стороны, казалось невероятным, он же нигде не служил, образования никакого у него нет. Да и вообще, человек в очках, что он понимает про военную службу, но вот именно на этой должности он и, наверное, вот добился максимальных результатов, как бы сказал Путин, как эффективный менеджер, пусть и с совершенно преступными методами, но с результатом, потому что армию ему пришлось создавать, конечно же, с нуля. Вот просто там как-то договориться из того, что было, уже оказалось невозможно. Все попытки большевиков лозунгами, да, привлекать добровольцев в свои отряды социалистического отечества опасности, ничего не работало. На митинги нравится ходить солдатам, рабочим, а вот ехать на фронт, это вот как-то уже никому не интересно. Поэтому тут Троцкий решительно и занялся, отказавшись от таких званий революции, как выборность командиров. Конечно, командиров надо назначать, конечно, должно быть единое начало. Отказавшись от того, что большевики обещали, что больше не будет никаких мобилизаций, только добровольная армия, только сознательные вооруженные силы, ничего подобного. Принудительная мобилизация и все. Вот отечество опасности, получи повестку и иди на фронт. И дальше все получается, он все более и более там погружался во все эти дела. Опять-таки немцы же уже захватили и Нарву, и Псков во время своего наступления. Чудом оно остановилось, когда большевики подписали полную капитуляцию. Организовать серьезное сопротивление не получалось. Все, что большевики могли сделать, это перенести столицу из Петрограда в Москву. Но Троцкий не унывал, превратившись в главного красного командира. Ну вот он, соответственно, армию и начинает строить. И дальше вся гражданская война – это, в принципе, его личное руководство всеми вооруженными силами, которые были на стороне большевиков. Где это лишний раз упоминалось? И он же добился исключительной победы, он же всех одолел. Где памятники? Где вот прославление этого демона революции, красного демона на площадях и на героях? Где вот эти монументы честь Льва Давидовича? Ничего. Ну, давайте там чуть подробнее про гражданскую войну, потому что решения, конечно, были очень спорные, с которыми не соглашались многие большевики, например, привлекать так называемых военспецов. Троцкий вот просто насмерть стоял. Мы должны привлекать в нашу армию профессиональных, даже генералов царских, неважно, какая там у них была предыстория, о чем уже рассказывать, некоторых он и на смерть готов был отправить, а для пользы дела мы их всех должны привлекать. И получилось, что, например, из 17, из 20 командующих фронтами во время гражданской войны, 17 – это были бывшие царские офицеры. Начальники штабов – все бывшие царские офицеры. Порядка 100 было армий, и больше 80 большевистских армий, больше 80 командармов, командующих армиями, это тоже бывшие царские офицеры. Причем большевики по инициативе несогласных с такой стратегией даже организовывали специальные совещания, что у нас как будто предатели среди нас, мы же с ним должны бороться. Потому что на другой стороне тоже бывшие царские офицеры, все эти Деникины, Колчаки и Корниловы. Но Троцкий доказал, что он прав. Более того, если какие-то офицеры были несговорчивыми, с чего бы они вдруг пошли на службу к большевикам, не все соглашались только за хороший паёк идти, так заложников будем просто брать из членов их семьи. Очень удобно, очень эффективно. Берешь какую-нибудь царского генерала жену, арестовываешь его детей и говоришь ему, ну как ты теперь согласен в штабе отрабатывать у нас? И почему-то многие становятся более покладистыми. Ну вот, и здесь... Дальше, опять-таки, большевиков всегда было больше, но очень сложно воевать, мы про это тоже рассказывали, да, когда формировалась белая армия, дисциплинированные, небольшие, крошечные силы, несколько сотен человек, а побеждают, прорываются сквозь заслон из нескольких тысяч красных с пулеметов, потому что сплоченные, а красноармейцы могут чуть что разбежаться. И здесь тоже новый креативный подход, ну, новый относительно. Побежали. Покинули линию обороны, значит, будем казнить каждого десятого. Децимация, возвращение к старинным правилам римской армии, когда в легионе должны были казнить каждого десятого из разделения покинувшего поле боя или бросившего своего командира. Эта история в Свияжске. Мы тоже рассказывали в предыдущем цикле, когда это Камуч, соответственно, да, правительство, не признавшее большевиков, но тоже левое, возглавил армию Капель, захватил города Поволжья, захватил Казань. Здесь у большевиков какая-то есть своя армия в Свияжске. Свияжске, но совершенно деморализованно, дисциплинированно приезжает. Троцкий устраивает там расстрелы за то, что побежали, за то, что недостаточно уверенные в себе. Но и этого маловато. Поэтому заградотряды. Думали ли мы, что в 21 веке к этому вернемся, к заградотрядам на фронтах? Ну вот, вернулись. В итоге все это приносит свои плоды. Несмотря на то, что чудовищной кровью и с чудовищным кровопролитием, но дальше большевики начинают постепенно одолевать. Троцкий же еще как, он командует-то не из Москвы, опять-таки надо отдать ему должное, это не Сталин. Он в специальном составе с двумя паровозами, ну часто говорят бронепоезд Троцкого, но это был не буквальный бронепоезд, там были бронированные вагоны, но это был состав из самых разных платформ, где находилась и типография, где и баня была, и даже библиотека была, где целый автопарк возили, чтобы потом можно было оперативно доехать до нужного участка, и даже самолет с собой перевозили, чтобы в случае нужды с его помощью тоже что-то успеть организовать. То есть вот на этом своем бронепоезде Троцкий за годы гражданской войны, он в этом бронепоезде жил практически 2,5 года. Мотался по всем фронтам, наездил больше 100 тысяч километров по железным дорогам и... Везде спасал положение. Ну вот, закрепил в итоге власть большевиков, все повержены. Вот, казалось бы, тут-то должно быть чествование. Ну и поначалу, конечно же, признавали, безусловно, заслуги исключительно Троцкого. Ну, главный авторитет Ленин, а человек номер два для многих был совершенно очевидным. Это Лев Троцкий. А тут Ленин в 22-м году заболел. Тяжело. Лег, и как-то надо же решать было вопросы с преемником, так называемым. Ленин никакого внятного распоряжения не давал. Демократия у большевиков была очень такая специфическая. И здесь вот Троцкий оказался сам себе врагом. Он, конечно же, вот был абсолютно уверен, что, ну это же я, теперь вот должен быть лидером, способный, талантливый, яркий оратор и ростом повыше, чем Сталин. Например, а Сталин с 22 года занимал какую-то странную техническую должность, хоть она и называлась генеральный секретарь, это тоже вот там трипартийная борьба, потом подробнее расскажем, когда доберемся до других людей, которые оказались около власти, на предпоследней ступеньке, на последнюю так и не добрались, это в первую очередь Каменев и Зиновьев, но тут вот в этой партийной борьбе специфические качества Троцкого, как человека, который говорил, ну, вы же без меня пропадете, и армия у вас вся будет развалена. Кого вы хотите назначить? Ворошилова? Этого бездаря? Ну, если вам так угодно. И недооценил, потому что вот эта должность Сталина, это ж он, по сути, в этих мутных выборах фактически занялся тем, что подбирал кандидатов на съезды партийные, где уже проходят голосования, и если это надежные люди, правильные сторонники, проголосуют как надо, это единственное. Была способность у Сталина вот в этом, да еще при помощи Каменева и Зиновьева. И в итоге дело дошло до абсурда, что к середине 20-х годов Троцкого стали обвинять, что Красную армию он развалил, что забросил это все. Но все было совершенно несправедливо. Назначая ему помощники, заместителей таких бестолочей, как Ворошилов, действительно было несложно организовать этот вот хаос. И Троцкий не возглавил никакой военный мятеж, хотя у него было очень много преданных сторонников, фактически самоустранился, вот именно заняв такую позицию. Ах так, ну давайте, покажите, на что вы способны без меня. Не понимая, не недооценивая Сталина, которому было все равно, голод, смерть, разруха, неважно, личная власть и абсолютная диктатура. Ну и вот дальше у Троцкого все уже покатилось по наклонной, потому что он был в 1927 году один из первых, исключен из коммунистической партии, из ВКПБ, что было невероятно, а уже в 1929 году выслан поначалу в Казахстан, а потом вообще из СССР. И Троцкий все это время упрямился каким-то образом, что неужели вы не понимаете, что без меня вам будет только хуже? Хуже, может быть, и стало, потому что Сталин уже развернул свои собственные проекты, это вот коллективизация, соответственно, гибель миллионов людей, нищета, разруха, потом индустриализация, это вот уже тотальное превращение страны в концлагерь, рабов, потом большой террор, все это припоминал ему Троцкий, но чтобы вот подводить какой-то итог, за что лично я Троцкого, конечно, простить не могу, ладно, мало ли у кого какие были там, и даже преступления, прегрешения, но он же, находясь в эмиграции долгие годы, достаточно. Он же ни в чем не покаялся, он же не признал, что это вообще все было ошибочно, что я породил страшного монстра, который убивает и внутри бывшей Российской империи, губит миллионы людей, губит инициативных самых способных, так еще и плескивается в виде агрессии безумной, ну уже было понятно это, в том числе и в 20-е годы, ничего подобного, он клеймил без конца позором Сталина, вот тут тот неправ, вот тут вот он каких-то бестолочей собрал, вот это вот он извратил идеи марксизма. Ну, Троцкого потом так и называли основателем 4-го интернационала, троцкисты до сих пор, есть активно изучают его труды, считают, что вот если бы по лекалам Троцкого действовали, тогда все было бы лучше. А там какой страшный концлагерь Троцкий бы выстроил, еще, наверное, более способные были бы у него руководители в этих концлагерях и в армиях, такие ничтожные, как сталинские генералы, но стратегия была бы точно такая же. Ну и здесь уже да, подходим к концу. Оказался Троцкий в Мексике, своего близкого знакомого, это очень известный художник Ривера, который был очень богатый, обеспеченный, востребованный, но очень любил марксизм. Он помог Троцкому обосноваться в Мексике. Троцкий тоже жил вообще-то не очень-то бедно, сумел вывести огромный архив, без конца продолжал публикаться, но я уже сказал, стал инициатором создания 4-го интернационала, но тут уже Сталин сходил с ума, начиная с 30-х годов, и готов был потратить любые ресурсы для того, чтобы погубить своего политического оппонента, который вообще за океаном находится. И, наверное, это была самая сложная операция, потому что большевики убивали, похищали бывших царских генералов, тех, кого считали опасными, своих бывших сотрудников. Всем этим потом стал заниматься и Путин уже в 21 веке, когда надо было расправиться с бывшими сотрудниками, оказавшимися в эмиграции, сотрудников ФСБ, соответственно, да? Потому что на каком-то этапе все силы НКВД, зарубежные, были брошены, занимались только одним, надо погубить Льва Троцкого. Там сотни людей в этом были задействованы, не сразу это удалось, было несколько покушений. Ну и вот в августе 1940 года, тоже это уже там, по-своему культовая история, когда приходит одержимый идеей убийства испанских коммунистов, да, Меркадор и ледорубом нанес смертельную рану, Троцкий умер только через сутки по голове, ну и вот погубил. Тоже вот прошло же потом 20 лет, Меркадор отсидел, потом его отпустили, он вернулся в Советский Союз, и убийцу награждают званием Герой Советского Союза, ордена Ленина. Вот ведь какое достижение, то есть вообще Троцкий вот так превратился, такой вот идол всяческого зла, потом и Хрущев все это повторял, при Брежневе, если Троцкого упоминали, только как злодея и оппортуниста, и вот убийцу еще и по-своему чествовали. Ну и понятно, что где же там на родине памяти о Троцком, среди тех же большевиков, понятно, никакой, ну и сейчас там тоже было бы еще более искусственно, но в Мексике есть могила, это такой вот объект для современных троцкистов поклонения, можно приехать, цветы возложить, за могилой ухаживать, но только вот за океаном.
Ну, а мы давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя. Перед тем, как мы приступим к иллюстрациям, я напомню, что все это вы видите и слышите, потому что вы нам помогаете. Сейчас нам нужна ваша помощь не только лайками и репостами, хотя, конечно, это тоже очень важно, это помогает противостоять атакам ботов и троллей, которые периодически случаются, но и прямо нам нужны ваши деньги, 200-500 рублей пересылайте нам, самые простые способы, включая просто положить деньги на мобильный телефон, смотрите в описании программы и помогайте нам, потому что мы существуем только благодаря тому, что вы делаете эту программу вместе с нами. Ну, а теперь у нас Лев Давидович Троцкий, вот такой вот, это, как я понимаю, период Брестского мира, как раз тут зима.
Вот это как раз, да, очень характерная фотография. Вот этот человек с тросточкой, да, в добротном таком пальто. Это похож на вот, ну, на пролетария, понятно, не похож, но не похож даже на защитника интересов пролетариата. Там как раз-таки в первую делегацию Ленин отправил в Брест и рабочего, и матроса, и крестьянина, которым очень нравились банкеты, а больше они ничем пригодиться не могли, или там была эсерка убийца Пиценко, тоже ничем не пригодилась. Это Троцкий, я уже говорил, правда, он оказался во второй делегации, а не в первую. Но вот такой импозантный господин ходил, пытался разагитировать немецких офицеров. Не очень вяжется все это с таким образом пролетарского вождя. Но вот ничего, большевики захватили власть и как-то сами выглядели как господа. Ну, на меньшевика вот такого, да, вот карикатурного немножко он стал похож, потому что впоследствии в советских фильмах там очень модна была эта тема, особенно после того, как Свердлов умер. Тоже похоже, в очках ходил, и вообще они похожи между собой были. А потом, если вот такие круглые очки, то это с бородкой образ меньшевика.
Давайте теперь посмотрим на Троцкого глазами его противников. Это, судя по...
Это карикатуры, которые рисовали на него беспощадно жестокая. Политические враги из стана белого движения, потому что кровожадный, конечно же, безжалостный, агрессивный, который готов в крови утопить всех, кто вот покажется ему опасным, да, или для пользы дела, как ему казалось, для победы на каком-нибудь там Красном фронте, вот так вот его рисовали. Вот как раз у белых там уже антисемитизм присутствовал. Не у немцев, не у кайзеровских вот этих офицеров во время брестских переговоров, а у белых там ему припоминали уже. Ну, еще в той терминологии, соответственно.
Ну и следующая фотография. Тут у нас вожди революции. Их, правда, будет достаточно сложно разглядеть, потому что огромная толпа. Здесь еще, как я понимаю...
Ну, если приглядеться, там в центре Ленин и Троцкий. Вот два главных. Один идеолог, главный авторитет, непререкаемый. Тем более вот после как раз-таки того, как Германия потерпела поражение и, соответственно... Брестский мир, от всех его условий можно было отказаться, и по условиям капитуляции Германия должна была оставить все захваченные территории, немцы ушли из Украины, из Балтии, а получилось, что вот как вот Ленин все это предвидел, авторитет среди большевиков непререкаемый, ну и Троцкий, который, соответственно, в борьбе с белыми, в борьбе с интервентами, хотя это все были и те, и другие силы ничтожные, добился решительно настоящей победы. Тут же, правда, голод начался в 20-м уже году, но это уже как будто бы немножко другая история. Ну и вот на тех фотографиях там выпускались всякие специальные плакаты, постеры, где вот вожди революции, там, конечно, у Троцкого всегда какое-то почетное место рядом с Лениным, а если это про Красную Армию, то вообще главное место было. Теперь это все раритеты. Кто ж при советской власти такое бы у себя дома хранил в сталинские времена большого террора?
С этими, да, вон тут были. У нас на следующей фотографии Троцкий в окружении бойцов.
Ну вот даже видно, что да, решительный, не какой-то там слюнтяй и повыше там немножко ростом. Да, вот у него в бронепоезде, он же там еще придавал большое значение имиджу, у него все были в кожанках красных, в кожанках красного цвета. И, конечно, когда такой бронепоезд приезжает, производит фурор, у него там и награды с собой всегда были, чтобы не только расстреливать, не только заградотряды, а еще и кого-нибудь там поощрить. Ну вот у него были верные сторонники, но не пригодилось в партийной-то борьбе все это.
А теперь идиллическая фотография, такая прям пасторальная, я бы сказал.
Ну это вот для ассортимента, это вот понятно, что Троцкий уже со своей женой Седовой в эмиграции. Похож на буржуа, опять-таки, да, это ж надо ходить, даже если жара в Мексике. Но как ты ж не пойдешь на улицу в футболке и в шортах? Такой человек неприемлемый, это должен быть костюм тройка обязательно, да, вот все, накрахмаленный белый воротничок. И даже вот если это пикник на природе, то все равно все по-серьезному, по-взрослому одеты. Это важно. Это вот практически накануне его убийства фотография последняя такая благостная.
Ну и давайте для петербуржцев покажем еще кадр, здание, которое связано с Троцким в Петербурге.
Ну вот да, сохраняя традицию из предыдущей программы, я подобрал адрес в Петербурге, который непосредственно связан с Троцким. Он много где жил. Ну вот в этом доме Троцкий проживал в 17-м году. Неплохо, судя по всему, устроился. Это дом Обальянова, если я не ошибаюсь, доходный дом на Таврической улице 37. И, конечно, понятно, там нет никакой мемориальной доски, но вот будете ходить, видите в районе Таврического сада, и можете удивиться, что в этом доме проживал победитель белых, главный красный командир в годы Гражданской войны Лев Давидович Троцкий в квартире в этой, но недолго сравнительно, никакой мемориальной доски, никакого памятного знака нет.
Мы служим таким памятным знаком, в том числе и Льву Троцкому. Это самая первая программа из нового цикла «Властители». Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
До свидания, всего доброго.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.